Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Звучит музыка из балета Сергея Прокофьева «Золушка». И вот почему. Одна из тем этого выпуска – культура обуви.
Люди, когда покупают обувь, она им нравится. То есть она даже тесно, но все равно ее покупает. А потом ходить не может.
В одной балетной туфельке около 50 деталей. По технологии балетный пуант – один из сложнейших в мире видов обуви.
На Западе ортопедия тоже она слабая. Там уровень жизни другой. Если больной, ему надо 100 метров пройти, допустим, он едет на коляске. Если надо больше, он едет на машине. Наш больной не имеет таких возможностей. Ему надо десятки километров намотать, поехать в собес, за лекарствами. Если ты неудобно сделаешь обувь, он не сможет ходить.
Подробнее о культуре обуви минут через 20. Начнем же с актуальной темы. Диалог поэтов на фоне войны. Оба поэта украинские. Один живет в Харькове, другой в Одессе. Один пишет по-украински, другой по-русски. Сергей Жадан и Борис Херсонский. Их разговор в Харькове, в кулуарах дебатов на тему сосуществования в конфликтных регионах записала Лидия Стародубцева. В разговоре поэты упоминают имена киевского поэта Александра Кабанова, львовского историка Ярослава Грицака, украинского поэта Василя Герасимюка, министра обороны Израиля Моше Даяна, киевского писателя Андрея Куркова, львовского писателя Юрия Винничука и украинского политического деятеля и публициста Дмитрия Донцова.
Я вот хожу уже пятый день с фразой Александра Кабанова о языке врага. У него есть такое стихотворение, и он это сейчас везде, как некий такой свой тренд, распространяет. Вот я пишу на языке врага, я говорю на языке врага. Это на самом деле, с одной стороны, очень какая-то бытовая вещь, да, русский язык, как язык, который вдруг стал для нас не просто частью от нашего пространства, но еще и частью пространства, которое является вражеским. А с другой стороны, ну понятно, что он имел в виду еще вот это противостояние, вообще язык, на котором мы сейчас все говорим, насколько этот язык в принципе возможен, насколько он действенен, насколько он эффективен. Это то, о чем сегодня говорил профессор Грицак, что вот у нас нет языка.
Он имел в виду понятийную систему. И мне кажется, что в русском языке этой понятийной системы тоже нет. И это то, что в наших языках общее. Он имел в виду понятийную систему примирения.
Примирение, примирение. И речь же даже не идет пока что о примирении как-то.
Он Грицак говорил именно о примирении.
Ну да, но мне кажется, что он тоже имел в виду и язык понимания в принципе. То есть даже язык этический, язык эмоциональный, язык моральный. Очень сложно начать говорить с противником, потому что более острыми являются даже не вопросы там какие-то. Ну, выставить координаты можно, чтобы я, например, за этих, ты за этих, вот я вот это считаю возможным, а это я считаю невозможным. Там, например, столкновение, я понимаю, что вот они происходят, но там, например, какие-нибудь минные войны или бомбежка, я считаю неприемлемой. Брать плен, я считаю возможным, но уже пытать пленных, я считаю неприемлемым. То есть такие вещи как бы можно выстроить.
Первый вопрос кабановский о языке врага. Я предпочитаю вот в данном случае такую теорию Мара, которую очень не любил Сталин, и мне очень привлекает хотя бы это. То есть Мар говорил, что в каждом языке есть несколько языков. Но он имел в виду язык эксплуататора, язык эксплуатируемого. А на самом деле в каждом действительно языке есть несколько языковых пластов, в том числе и пласт языков оккупанта. Ну, допустим, слово «поребрик», да, оно есть в языке оккупанта. А вот есть ли такое слово, допустим, как «вертоград», старое русское слово, которое обозначает сад, которое осталось в поэтическом языке, но, несомненно, в языке оккупанта его нет. И у меня даже была когда-то идея подвергнуть анализу пласт текстов, ну хотя бы речей Путина и поэтических текстов, словарный запас пересекался бы в очень небольшом смысле.
Это же касается скорее языка политиков. Я думаю, язык Яценюка мало где пересекается с языком, например, Герасимюка.
Я наверное знаю, что такое мова Яценюка, да, то есть я не очень могу это почувствовать, может быть, но я хорошо понимаю, что такое язык, скажем, Путина, Жириновского, ну и язык, кстати, того же Кабанова. Если наложить одно на другое, мы найдем там союзы, запятые, точки, там прочие знаки препинания.
Ну, в языке Кабанова, наверное, все-таки больше будет каких-то точек соприкосновения, потому что он очень активно цитирует язык вот этот, как бы, медийный, внешний. Он, как бы, это его стилистика, это его механика работы с текстом.
Второй, конечно, вопрос, это вопрос диалога с врагом. Даян говорил когда-то, что если ты хочешь мира, ты должен говорить не с союзником, ты должен говорить с врагом. Опять-таки, бывает так, что враг чувствует, что он побеждает. И это не время для того, чтобы говорить с врагом. С врагом надо говорить именно тогда, когда враг испытывает определенные неудобства от сложившегося положения, когда он не приобретает популярность в своем народе, а теряет ее. И вот я боюсь, что для России это время еще не пришло.
Язык президента, условно говоря, очень хорошо описал Андрей Курков в своем романе «Последняя любовь президента». У него там такой стилистический прием. Когда говорит президент, это очень официозная, очень скупая, очень грубая такая рваная речь. Речь доминатора, человека, который всем руководит. А когда говорят другие персонажи, они говорят естественным языком. Там вот сразу вот язык сразу характеризует, очень четко характеризует этого персонажа. Все то, что пока что пишется в украинской литературе, украиноязычной или русскоязычной, или о войне, это все еще пишется языком довоенным. Поскольку это пишут преимущественно люди, которые не воюют, для которых лексика осталась вот так. Но здесь есть еще один аспект. Война меняет лексику не только литературу, а вообще она меняет. Она меняет не лексику, а язык. Изменилась интонация. Интонация, она же тоже определяет твой язык, твою речь. Стало значительно меньше какой-то уравновешенности, значительно меньше какой-то продуманности, прагматичности. Очень много нервов, очень много эмоций, очень много субъективности, очень много истерики. Что естественно, что понятно. Два года стресса, два года войны, боли, крови. С одной стороны, это естественно, это тот процесс, который, наверное, невозможно было остановить. Но с другой стороны, здесь есть очень такие опасные моменты. Потому что наша сегодняшняя речь выдает какие-то не очень симпатичные вещи. То есть неготовность оставаться в границах какого-то равновесия, да? То есть контролировать себя, контролировать свою речь, свои действия, соответственно. И очень часто мы переносим вот этот конфликт внешний, да, вот войну, на свои какие-то вот личные, приватные отношения. Да, вот там идет война, и мы думаем, что мы тоже должны воевать, например, там с соседом по лестничной клетке. Потому что идет война. Никто не писал про войну до тех пор, пока она не началась.
Она стала частью нашей реальности. Произошло и огрубение лексики, и какая-то большая открытость. То есть, если поэтическая речь, она, в общем-то, маскирует иногда эмоции, хотя поэзия для того, чтобы их выявить, говорят, да. Но, тем не менее, они как-то звучат приглушенно. То сегодня, по-моему, они звучат очень открыто, и какие-то слова, которые... Ну, вот я, например, их поэзию не употреблял. Я не мог написать, спросят меня слушатели, что полуостров похож на сосок, или вернее на член, утирая захватчица губ, поднимаясь с колен. Сейчас я могу это прочесть, и я не краснею. Да. Это нормальный сейчас вот способ для меня выражения того, что я вижу.
Вот на самом деле, что действительно меняется и уже вот изменилось, наверное, в поэзии, поэзия, которая касается войны, которая касается внешних каких-то проявлений, то это позиция и, собственно, присутствие самого автора. То есть, понятно, если ты пишешь про войну, ты должен понимать, что ты пишешь о том, или в чем ты берешь, принимаешь участие, или в чем ты не принимаешь участие. Если ты не воюешь, то писать о войне от первой особы, это как-то выглядит странновато. Здесь позиция автора, присутствие автора, автора, оно минимализуется, да, автор отходит так на маргинес.
Все говорят, муза летает над схваткой. А я всегда говорю, что над схваткой летает не муза, а валькирия. Только для того, чтобы подхватить очередной труп и отнести его в багалу, да, так сказать, и посадить за стол и налить ему пиво. Но сейчас занять вот эту взвешенную позицию, это означает фактически стать на сторону тех, кому ты не сочувствуешь. Как ни крути, но бинарные оппозиции – это не только особенности нашего мышления, но и это особенности ситуации войны.
Мне здесь кажется, смотри, даже в этой ситуации есть две крайности. Одна крайность занимать радикальную позицию, грубо говоря, сидеть в Фейсбуке и призывать к радикальным действиям и к войне до полного победного конца. То есть такая с этической точки зрения не совсем, мне кажется, правильная позиция. С другой стороны, есть другая крайность, вот этот нарочитый декларативный пацифизм. Ты говоришь, я против войны. Что в нашем случае означает, что я против войны? Это означает, что украинская армия должна уйти с Донбасса, и это что означает? Что вслед за украинской армией придет другая армия. И вот, например, здесь в Харькове будет какая-то другая власть, а не украинская. Когда идет замена понятий, если ты поддерживаешь свою армию, если ты поддерживаешь свою страну, значит, ты поддерживаешь войну. А когда ты говоришь, что я не поддерживаю войну, я хочу, чтобы в Украине был мир, говорит, тогда не поддерживай армию.
Это детский вопрос. Кто первый начал? Когда разбирают ссоры дети, да, они смотрят, а кто же это начал? Когда уже дерутся, когда все лупят друг друга, кровь течет из носу, ну, слава богу, что только из носу, то, в общем-то, уже трудно...
Борис, ну, подождите, ты понимаешь, здесь опять-таки вопрос софистики такой, да? Ты говоришь, что первыми начали те, кто пришел на Донбасс с автоматами, они тебе говорят, да нет, первыми начали те, кто пришел с битами на Майдан. А ты говоришь, а первыми начали те, кто выбрал Януковича, который, собственно, привел к такой ситуации. А тебе говорят, а первыми начали оранжевые, которые в 2004 году избрали американского президента Ющенко.
Одно дело – начало всех наших внутренних разладов. Но это наши внутренние дела. Это действительно наш внутренний конфликт. И то, что выбрали Януковича, и то, что мы уже не могли терпеть Януковича, это наши внутренние дела. А другой разговор – это вмешательство третьей силы, которая значительно больше нашей.
Но сторонники антимайдана, сторонники Новороссии, они же тебе будут тебя убеждать, поскольку сами убеждены в этом, что Майдан делался с помощью американцев.
Это система, которая базируется на «я хочу, чтобы было так».
Да, но опять же таки это касается и, условно говоря, их и нас. Если мы говорим уже в категориях, что нас нужно делить, их и нас, да? Но многие из нас тоже ведь уверены, что с той стороны фронта на Донбассе остались алкоголики, наркоманы, асоциальные типы, какие-то социальные маргиналы.
В какой-то момент, может быть, это и было так или близко к тому. Но сегодня это не так, и это абсолютно ясно.
Я не хочу быть адвокатом Донбасса в этой ситуации, как бы, ну, не об этом идет речь, а о том, что мы тоже выстраиваем себе очень удобную систему видения. Да? Для нас очень удобно думать, что с той стороны, ну, не для нас, имеется в виду для многих из нас, для части из нас, да? Очень удобно видеть с той стороны только вот социальные отбросы, какие-то неадекваты, какие-то преступники, террористы. Да, вот все они террористы. Вот. И они же о нас мыслят так же. То есть мы все бандеровцы, мы все радикалы, мы все националисты, мы все ненавидим русский язык.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете диалог украинских поэтов Сергея Ждана и Бориса Херсонского. Тема диалога – язык врага, язык войны, язык примирения.
Я должен сказать честно, что мое отношение к моему родному языку немножко изменилось. В каком смысле? Я не перестал писать преимущественно на русском языке, но ежедневно я сижу над словарями, я усовершенствую свой украинский язык. Если раньше я переводил только с украинского на русский, теперь я пробую делать. Я не знаю, удачны эти опыты или нет, но они полностью отвечают моей этической и эстетической позиции. Потому что, если я буду говорить так, що ось я за Україну, да, але ж українську мову я зневажаю і пишу виключно російською мовою, пишу тільки на русском языке, потому что это лучший язык. Это означает, что расщепление, так сказать, моей этической позиции достаточно заметно. И, по крайней мере, на личном примере я должен показать, что это не так. Поэтому всюду, где это можно, в официальной обстановке я буду говорить, пусть на несовершенном, но на украинском языке.
Ты знаешь, это тоже очень такой острый момент, острота которого она никуда не исчезнет, даже если завтра война закончится. Скорее наоборот. Война закончится, и этот вопрос станет более очевидным, эта проблема будет требовать более какого-то адекватного и скорого решения. Вот вопрос русского языка. Изменение его статуса, изменение его функций, изменение его оценок. То, с чего мы начали, да? Язык врага. Сегодня в зоне так называемого АТО очень многие военнослужащие и добровольцы, они русскоязычные.
Конечно.
и революцию поддержали очень много русскоязычных. Даже, скажем так, не только русскоязычных, а этнически не украинцев. Да? Евреи, русские, грузины, армяне, татары и другие национальности, которые являются гражданами Украины. После всего этого, вот, если представить, что у нас изменилась настолько ситуация, что этот конфликт вот закончится, что будет дальше вот с этими людьми, как быть с их языковым статусом? То есть, так или иначе, мы теперь возвращаемся опять-таки к вопросу сосуществования двух языков. Если раньше этот вопрос и эта постановка вопроса шла исключительно от политиков, это был предмет спекуляций, то мне кажется, что сейчас это может быть просто запрос от части общества. Общество-то меняется или не меняется?
Вот этот запрос всегда был запросом.
Я раньше... Нет, ты знаешь, вот на самом деле я раньше не видел запроса с общества.
Я видел.
Я не видел. Вот я живу в Харькове 25 лет, и каждый раз, когда актуализировался языковой вопрос, языковая проблема, это была активизация со стороны политиков, которые пытались на этом заработать очки. Конечно, была всегда часть населения, которая говорила, нас ущемляют, было, но это было настолько маргинально, что говорить о каком-то мощном общественном запросе.
Я имею в виду общественный запрос не со стороны русской, а с украинской стороны, потому что очень многие чувствовали, что вседозволенность как бы языковая, она ставит именно украинский язык в плохое положение.
А в этом плане,
вот,
да,
как
конечно, да.
В свое время такой Чумаченко, что пока, он говорил это по-украински, но передача русская, да, пока последний предмет в высшем учебном заведении в Украине излагается на русском языке, до тех пор уничтожается украинская культура и украинское образование. То есть, по сути дела, вот напряжение это, оно было очень сильно. Опять-таки, я помню заседание комиссии по делам культуры, на которой пришли представители украинских организаций одесских, заметим, где они в огромном меньшинстве. И риторика была такая, я дословно говорю, мы выведем на улицы Одессы наших казаков, и вы будете думать, о чем и на каком языке вам говорить на улицах Одессы. Это реальность, это было. И, следовательно, это вообще старый радикальный запрос. Но сейчас этот запрос получил мощное подкрепление, потому что мы видим, что говорят на русском языке. И представить себе, что важен не язык, а именно то, что на нем говорят, не каждый может.
Ну да, потому что сейчас изменилась не просто правовая оценка этого вопроса, не просто там какая-то юридическая, а еще эмоциональная, моральная. Потому что оказывается, что? Оказывается, умирать за Украину русскоязычные украинцы право имеют, а говорить на своем языке имеют или не имеют?
Имеют, конечно.
Ну, а вот это...
Вопроса такого нет.
Ну, вот подожди, Борис, вопрос такой для части украинцев есть.
Есть.
То есть, ты понимаешь, я сейчас странную роль, я сейчас лоббирую интересы русского языка. Хотя я украиноязычный писатель, а ты русскоязычный писатель.
Это очень забавно, потому что у меня был такой эпизод с Юрием Винничуком. Казалось, нет большего врага русского языка, чем Юра Винничук. Да, так сказать, я же его очень люблю. Да, и вот как в Вене, да, мы встречаемся, я иду к нему и начинаю с ним говорить по-украински, он мне отвечает по-русски, что было совершенно невозможно. Та же ситуация была с Андруховичем, так сказать.
Старые волки, мудрые волки.
Мы этот вопрос похоронили. То есть я буду говорить по-украински там, где это нужно, они, если захотят, будут говорить по-русски. И мы должны уважать друг друга.
С писателям проще договориться о языке, потому что у вас, кроме языка, собственно, ничего и нет.
Как раз нам должно быть труднее.
Нет. По-моему, как раз человек, который работает с языком, понимает, осознает важность языка, действенность языка.
Конечно.
Чем, например, человек, который, в принципе, плохо говорит и писать не умеет, и не читает.
Ему все равно, на каком искалеченном.
Но я к тому, что ты понимаешь, что будет эта дискуссия, к этому будет возвращение, потому что в зависимости от того, какой будет политика, политическая конъюнктура, вполне возможен будет какой-то в части населения будет желание такого вот проукраинского реванша. Вот вы нас гнобили 20 лет, вот сейчас мы отыграемся.
Если такой реванш будет, то, как говорили в советское время, на чью мельницу выльете
воду. Да, я же об этом
именно
говорю.
Это мощная струя воды на мельницу сепаратизма.
Конечно,
сепаратизма
Кремля.
Мельница нет более опасного вопроса, чем языковой. И это хорошо понимали политики, которые давили именно на этот вопрос. Практически же этого вопроса не было. В Одессе не было этого вопроса.
И Харькова не было. То есть каждый раз перед выборами актуализировался языковой вопрос, языковая проблема. После выборов о ней все забывали. То есть мы сейчас возвращаемся опять-таки к началу нашего разговора, к языку врага, когда вполне возможно себе представить ситуацию, когда украинские патриоты будут защищать язык врага.
Защищают на самом деле Украину, да, такой, какой она есть. Я не знаю, читал ли ты Дмитрия Донцова. Речь идет о украинском националисте, такого, я бы сказал, муссолинистского толка, мягко. Но вот меня поразило, когда я читал его, вот это страстные призывы к украинской независимости и в то же время страшно пренебрежительные слова о украинском народе, таком, как он и увиделся, да, так сказать. Ну, шароварничество, отсутствие интереса, да. И вот это желание служить такому народу, которого нет, да, вот этот идеализм националистический, может быть, он самый опасный.
Да, я люблю Украину, но не ту, какая есть, а ту, какую я хочу любить.
А
украинцы желания такие, как я.
Мне кажется, что важнее всего в этих проклятых вопросах это принятие реальности.
Да, конечно. Да, это труднее всего, но опыт показывает, что это и правильно.
Вы слушали диалог двух украинских поэтов. Бориса Херсонского и Сергея Жадана. Их записала в Харькове в кулуарах дебатов на тему сосуществования в конфликтных регионах Лидия Стародубцева. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Культура обуви. Тема сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров». В этой культуре есть своя классика, свой авангард. Каблуки, к примеру, это почти авангард. Они появились только в 17 веке. Практичная обувь на низком каблуке и с тупым носом тоже почти новинка. Ее придумали английские обувщики-новаторы в 80-е годы 19 века. Есть у обуви и свой социальный смысл. Лапоть, понимай, невежда. Сапоги – солдатская доля. Звучит музыка из Прокофьевской «Золушки», музыкальный лейтмотив передачи Тамары Левенковой «Культура обуви».
Безвкусное в литературном отношении выражение вроде «пружинистая походка» или «упругий шаг» на самом деле абсолютно точно описывают механизм передвижения человека в пространстве, если, конечно, у шагающего нет плоскостопия. Оказывается, свод человеческой стопы пружинит наподобие рессоры, а если этого не происходит, то пешеход на каждом шагу подскакивает, как в жесткой деревенской телеге, или наоборот, еле волочит, спотыкаясь собственные ноги. Подсознательно мы это чувствуем, когда выбираем обувь, прохаживаемся туда-сюда, шевелим пальцами, не тесно ли, и огорченно вскидываем брови, неужели нет побольше на полразмера? Обычно отвечают «нет». Тогда прагматик, сожалея о потерянном времени, уходит. А романтик надевает новую пару и носит, мучительно страдая, несколько дней, после чего относит в мастерскую на растяжку. Подобных мастерских немного, потому как растяжка – это род искусства и тайна, который передается из поколения в поколение. Так объяснил мне Геннадий Михайлович Бусаров, один из старейших обувщиков в Москве.
Я приехал в Новосибирск, пошел учиться в ФЗУ при фабрике пришельно-сидельной. Там же была мастерская по ремонту обуви, работали мастера с Польши, работали в труд армии. Я у них учился 4 года, почти до конца войны. Всевозможное, мужское, женское, сапоги, вот, высший командный состав с такими голенищами. Это сложное производство, которое практически сейчас делает только в генеральских мастерских, вот в очень маленьких количествах. Это делали на твердых футарах, это жесткие голенища, чтобы они стояли, как на манекене. Им давали шевровые комплекты на обувь, и под это шевро стояло жесткое черно-седельного хрома такой, черно-седельный чепрак. Из него делали голенище. Это все делалось руками, и качество было безукоризненное.
Из остатков кожи в мастерской при военной шорно-сидельной фабрике шили также женскую обувь. Я спросила Геннадия Михайловича, какие модели заказывали в 41-м, 42-м, 43-м годах?
Ботильончики, ботиночки эти, невысокие такие. Ну, туфли делались, ну, на французском каблуке тогда. И у мамочки был каблук тогда, на кожаной подошве, прошитые они руками. Это была очень крепкая обувь, носила 10-12 лет. Практически я делал все, начиная от кроя, заготовки, пошивы, ремонт всевозможный. Ну и потом они научили меня делать растяжку во время войны, вот эти польские мастера. Дело в том, что люди, когда покупают обувь, она им нравится. То есть она даже тесно, но все равно ее покупают. А потом ходить не может. Но если делать растяжку грамотно, хорошо, значит, это уважаемый человек. А целый ряд мастерских, я считаю, 80%. Просто берут деньги за эту работу. А как она была тесная, так она и остается тесной. Потому что они не знают азы, как надо делать, чем ее надо размачивать и так далее. Ну, это не тайна, но это не разглашается. Это очень тяжелый физический труд. Это колодка, которая вставляется в обувь. Ее сначала подгоняют, обклеивают, а потом ее надо молотком загнать на сочную часть, чтобы она раздвинула носок. А потом круто повернуть и опустить пятку. Ну, женская обувь, туфель, точно по ноге не подается растяжка. Мы делаем посадку его. То есть подгонку делаем по ноге в присутствии заказчика. Хороший мастер, если он любит свое дело, у него день моментально пролетает. Мне сейчас 70 лет почти. Как будто я вчера вот начал и сегодня еще работаю.
Как всякое другое, требует призвания. Но случается и так, что национальность уже подразумевает это призвание, как в случае с чистильщиками обуви ассирийцами. Рассказывает потомственный чистильщик обуви Александр Валул.
Подразделение было, значит так. Татары тоже неграмотные были, их брали в дворники. А ассирийцы, там мне неграмотно с ними щетками махай, они все вокзалы заняли. А папиросами торговали русские, а евреи иголками торговали, были магазинчики такие небольшие, частные. Когда я пришел работать, поставили деревянные палатки, а так был шкафчик, как гардероб. Двухстворчатый, трехстворчатый. Когда маленький был, я к отцу приходил на три вокзала, у меня было 5 или 7 лет, я там лежал, спал. На вокзале я вот работал с 7 утра и до 9 вечера. А мой брат потом приходил, институт Плеханова кончил, и только начал работать, 120 рублей мало же было. И он подрабатывал до 12, сидел и работал. Разные были люди. Были такие, знаешь, высокомерные. Кто это такой человек сидит, неграмотный. Некоторые культурные приходили люди, вежливые. А некоторые приходили озлобленные. Раз ко мне пришел мужчина, здоровый такой вот, выше будки на голову, а пальцы, как мои два пальца. И вот он мне говорит, вот сейчас я поверну два пальца, вот так же я поставил, говорит, поверну еще и сломаю. Думаю, матом на него высказать, он рассердится. Надо по-хорошему с ним. Я говорю, ты знаменитым был боксером. Короче, его всего захвалил. Он так взял мою будку. Поднял и опустил. Я говорю, ты так гнилая, я говорю, вся. Он говорит, смешаю вместе с будкой тебя.
На вокзале нашелся-таки сильный и добрый человек, который защитил чистильщика Александра Валула. И сегодня он работает обувщиком в ЗАО «Гарни», что означает «греко-армянский храм». Пользуясь случаем, я попросила Александра подробнее рассказать о качестве обуви, которую тогда носили.
До 68 года. Обувь была хорошая, добротная. Я вот одному чистил, он говорит, почему соль проступает? Я говорю, это выделка кожи. Когда была не химическая, а спиртовая, там добавки разные были, то не выделялось. Один говорит, да нет, что ты, это солью посыпают. Я говорю, да нет, это солью не посыпают. Это выделка кожи, если она намокла, то она выделяет ту химию, которая в ней заложена. А, знаете, я вот тогда, когда вот человек подходил ко мне, веселое настроение у него было хорошее, по шагам определял, хороший человек это или нет. Вот один раз ко мне пришел парень молодой. нервные, это страшное дело. Ну, ко мне один грузин приходил. Я ему посещу, он 50 копеек давал. Этот парень аж побелел. Говорит, за что ты дал 50 копеек? Говорит, он мне хорошо чистится, я его клиент. Ты будешь клиент тоже. От такой жадности я ему почистил, он снял ботинок, проверил его. Он говорит, да, ты хорошо чистишь. Но у меня, говорит, такая натура, не могу больше дать 20 копеек. Копейку взял, копейку, представляете? Говорит, вот это тебе на... Я говорю, слушай, мне тебе жалко, я говорю. Давай, я говорю, я тебе бесплатно буду чистить. Он неделю бледный ходил. Я говорю, что ты бледный? Ты должен радоваться, что я тебе бесплатно хорошо. Лакированный делал ему. Специально для него лакированный делал. Назло ему, чтобы он лакированный радовался ходил. И вы представляете, что с ним случилось? От переживания, я ему хорошее сделал, а он плохое только всем делает, он от переживания скончался.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Культура обуви».
От искусства обувных мастеров, как ни странно, зависит и высокое искусство. Балет, например, где балерины из-за неудобных пуантов, как считает Николай Гришко, генеральный директор одноименной фирмы, рано уходят на пенсию. Но сначала несколько слов о том, как Николай Гришко начинал свое сегодня столь прибыльное дело по производству театральной обуви.
В Москве я долго читал курс «Денежное обращение и кредит капиталистических стран» в Плехановском институте. Естественно, в это время я не могу сказать, что я очень увлекался балетом. Но я увлекся балериной. Тогда я впервые познакомился с пуантами, чаще стал бывать в балете. И абсолютно случайно в компании друзей, которые танцевали в Моисеевском ансамбле, я увидел грека, который у них оставался ночевать. Он утром рано улетал в Грецию, который привез с собой багаж. Среди багажа были упаковки явно фабричного чего-то. Я спрашиваю, Макис, а что ты везешь в Грецию вот от нас в таком количестве? Он говорит, балетную обувь. Я говорю, ну неужели в Греции нет своей балетной обуви? Он говорит, представь, в Греции нет, не производится балетная обувь. У вас обувь неплохая и очень дешевая. В это время уже разрешают делать первые кооперативы. Я решаю пойти, поскольку я упрямый украинец, по самому трудному пути организовать свое производство. Технология русской балетной обуви совершенно не подходила для западного покупателя. Туфли, сделанные по технологии Большого театра, театра Станиславского, либо ВТО, они подстроены под опыт советского балета, не русского балета. Русский балет, он на Западе. Когда говорят, что это русская балерина, извините, русские балерины все уехали после революции. Школа почти не развивалась, поэтому балерина на пуант в основном вскакивала. А ведь в одной балетной туфельке около 50 деталей. По технологии балетный пуант – один из сложнейших в мире видов обуви. Я не думаю, что хоть один вид спортивной обуви настолько сложен, насколько сложен пуант. Потому что в нем нужно сделать великолепный прыжок, приземлиться и не сломать ноги. В нем нужно отвертеть фуэте. В нем нужно замереть и простоять чуть ли не минуту на этом крошечном пятачке, не шелохнувшись. А внешне, видите, это должно оставаться маленькой изящной тканевой туфелькой. И мы очень быстро убедились, что западная техника, она ушла вперед. Балерины очень плавно поднимались на пуант и очень плавно опускались. Для этого нужно было принципиально изменить конструкцию туфельки. Я не буду рассказывать о пуантах, пропитанных кровью, которые я видел. Плохие пуанты – это катастрофа. Почему советские балерины так рано оставляли сцену? Одна из самых главных причин – это безобразные пуанты, в которых она начинает работать с 10 лет. К 18 вы когда-нибудь видели ножку балерины 18-летней? У нее обезображена стопа. А в 28 лет у нее уже такие изменения в стопе. А изменения в стопе ведут к изменениям в коленном суставе, потом тазобедренном, позвонок и все это вместе. Я уже не говорю о такой вещи, то, что на стопе находится масса точек, связанных с нервной системой человека. Павловой, у Павловой были, кстати, итальянские мастера. Так вот, в Италии, где Парселли создали свою фирму, бог знает сколько лет, самые дорогие туфли в магазине Парселли – это туфли Гришко. А туфли Гришко в магазине, в любом магазине, в Париже, в Нью-Йорке, либо в Штутгарте, они одни из самых дорогих в мире. Хотя мы боремся с этим. Это вопрос принципиальный. Нельзя лишать классический балет притока детей из малоимущих семей. Теряется масса талантливых детей из семей, которые не могут покупать своей девочке, а нужно будет, если она будет заниматься этим серьезно, ей понадобится минимум одна пара пуантов в 3 месяца. То есть на учебный год ей 3-4 пары нужно. Это для начинающих. Для профессиональных 5-6 пар в месяц нужно. Для прима-балерины за 20 пар в месяц нужно.
Значительная часть балетной и характерной обуви Гришко шьется в Москве на нескольких фабриках, где работают и профессионалы, и любители, ставшие профессионалами. Среди них музыканты, инженеры, медики. Я спросила у генерального директора, соответствует ли старая поговорка «напился как сапожник» сегодняшней действительности.
Пили, и самое страшное, что пили на работе, а ведь мы работаем с материалами, которые очень легко загораются. Боролись методично. Самое удивительное, с кем было труднее всего бороться? Где самые большие были проблемы? Цехи швей пьют гораздо больше. Инициаторами всех выпивок все время были женщины.
Женщины на фабрике в основном шьют мягкую и жесткую балетную обувь, о которой я и попросила рассказать мастера Александру Николаевну Дежурнову, поработавшую когда-то и во Всесоюзном хоровом обществе, и в мастерских Большого театра, и в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко.
Характерная обувь у нас в основном мужчины шили, потому что это же сапожники. А такую обувь у нас в основном женщины шили. Ну, тяжело, конечно. Но я считаю, что надо понимать эту работу, и надо сочувствовать балерине, надо понять, как они танцуют, как, от чего у них боль. Если все на массу делать, не каждый сможет танцевать. В Станиславском когда-то работала балерина Лаврухина, и вот она пришла, ей туфельки делала. Ну, а как обычно, я в мастерских Большого театра училась наклеечки там делать. Ну и пришла я, так же делала, как там. И, значит, она одела, на ноги встала, аж чуть не упала. Вот эти вот рубцы, они прям на пальчики дают, на особенно мизинец. Она аж сморщилась, меня прям все прокололо вот так вот. Думаю, надо что-то придумать. Ну и взяла первые этими уголочки, делала такие вырезные. Так пошло и стала учить по-своему. Поэтому я некоторым и говорю, надо сначала по театрам походить, посмотреть, как у нее на ноги сидит. Там со сцены-то лучше же видно. Не то, что вот я там думаю, вот как там на нее, а просто смотришь и уже смотришь на ноги. Прямо это так это происходит.
Действительно, профессиональный взгляд мешает увидеть сам спектакль. Слова мастера подтверждает и балетоман Николай Гришко.
Вы знаете, необходимость была профессиональная. Мне нужно было увидеть, как работает стопа балерины. Я видел ножку Уланова, я был на ее репетиции. Я постоянно себя ловлю на том, что во время спектакля я начинаю смотреть на стопу. Я не вижу самого спектакля, я вижу все время работающую стопу балерины.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лялинковой «Культура обуви».
Огорчения и неприятности, связанные с обычной обувью, кажутся глупыми и неважными, когда речь заходит о людях, которые без специальной ортопедической обуви просто не могут ходить. В мастерской ПК «Ореол» я беседую с Николаем Воловиковым.
У нас очень сильная ортопедия была, в принципе. После войны много было, так сказать, инвалидов. На Западе ортопедия тоже, она слабая. Там уровень жизни другой. Если больной, ему надо 100 метров пройти, допустим, у него ноги очень сильно болят, он едет на коляске. Если надо больше, он едет на машине. Наш больной не имеет таких возможностей. Ему надо десятки километров намотать за день. Хотя поехать в собес, за лекарствами. Если ты неудобно сделаешь обувь, он не сможет ходить. Притом обычно больные ноги сильнее потеют, повышенный температурный режим у них. На коже что? Она впитывается пот, соли, тем более по дорогам нашим. В результате она быстрее изнашивается. Одно дело, когда стандарт подбирают, приходит в магазин, подошло, не подошло, вы следующий взял. Здесь же заказчик приходит, ты должен сразу угадать. Я, так сказать, колодки делаю и пробку делаю. И иногда и затягиваю сам, и подгоняю.
А вам не страшновато работать? Все-таки люди, которые к вам приходят, у них, наверное, бывают очень сильные изменения ноги.
Но это проще сделать на сильную, чем на малосложную. Дело в том, что тот человек уже понимает, ему главное ходить. А с малосложной человек еще ногами созрел для ортопедической обуви, а сознанием он еще не созрел. Ему хочется, чтобы не отличаться от других, а уже ноги не позволяют этого. А всякие изменения какие-то конструктивные, они уже на внешнем виде сказываются. Ведь стандарт это что? Это соблюдение определенных пропорций. А нога уже сама нарушила эти пропорции. Например, халюс, валюс, там, косточки, палец, молоткообразность пальцев. Такой вот четкой градации нету это. Ну, например, там укорочение где-нибудь 3-4 сантиметра, это, в общем-то, несложно. Носок там делаешь, пробку под пятку, там выводишь. Нет, человек ходит, в общем-то, нормально. Многие даже и не хромают. Нога не терпит боли. Вот если есть 4 грамма давления на определенное место и продолжительное, уже вызывает болевые ощущения. Дело в том, что я сам прошел через это. Я в 27 лет заболел полиартритом. Я знаю, что такое каждый шаг с болью. Это ты сидишь и думаешь, что вот надо тебе пойти, и нога уже начинает болеть.
Николай Воловиков сам разрабатывает конструкцию, удобную для больного. Снимает мерки, если надо, делает гипсовый слепок. Я спросила у пришедшей на примерку Ольги, не щекотно ли это.
Ужасно. А я очень боюсь щекотки.
Все сделанные Николаем ботинки Ольга считает идеальными. Прежде ей, мягко говоря, на мастеров не везло.
Видимо, это был полиомиелит. Тогда диагноз не поставили, но в итоге я хожу вот в ортопедических ботинках сложных. И я без них ходить не могу. Мне с детства делают обувь. Сначала на Ленинградском, потом на Электрозаводской. В общем, они все были неудобны. В школу меня носили родители на руках. Это не значит, что я совсем не могла ходить. Я не могла ходить с удобством. Поскольку я росла с этим, мне это не мешало. Во всяком случае, когда я в детстве пыталась куда-то бежать во дворе, весь двор кричал: «Оля, не беги, ты упадешь».
А вы падали?
Наверное. Вы знаете, у меня в доме собирались по 5-6 новых пар, которые надеть было невозможно. Папа старался их подделать, кое-как я в них какое-то время ходила, потом забрасывала, потому что, ну, очень трудно было ходить.
Способность самостоятельно передвигаться для многих означает возможность нормального заработка, перспективу завести семью. Для некоторых удобная обувь – способ прожить подольше, не умереть. Рассказывает директор ПК «Орел» Нина Лисицына.
Одно из направлений нашей работы – обувь для больных с сахарным диабетом. Диабет является побочным, скажем, действием нарушения питания кожного покрова. И в результате этого понижается чувствительность кожного покрова. И они не чувствуют, когда они натирают, когда эта язва возникает. А дальше гангрена. А им нужно так, чтобы у них равномерно распределялась нагрузка во время ходьбы по всей поверхности стопы. Там бывает даже так, вот по несколько раз практически у людей удаляют какие-то части ноги, начиная со стопы, и дальше все переходит в протез. Чаще всего, наверное, это у нас действительно заболевания. Это врожденные какие-то пороки, деформации. И вот последствия ДЦП. Часто мы с этим сталкиваемся. А так, ну, все что угодно может быть. Ребенок может родиться с ножкой, у которой одна короче другой, там на сантиметра 4-5. Детей у нас тоже много. Разного причем возраста, начиная от самой маленькой, когда принесли, ему было 9 месяцев. Сейчас ему уже 5 лет, достаточно шустрый такой мальчишечка, который перенес массу операций и носил нашу ортопедическую обувь. Сейчас ему там все это сделали, вроде бы ходит нормально, обувь уже не нужна. Иногда, знаете, такое бывает ощущение, что внутри все как бы сжимается, потому что, ну, даже невозможно предположить, что такое вообще в жизни может быть. Вот у меня был такой эпизод, женщина одна к нам пришла, у нее одна нога короче другой на 16 сантиметров. Рука у нее одна короче другой сантиметров на 40. Вот та, которая очень короткая ручка, у нее пальцев нет. Это как бы такой, знаете, сплошной блиночек, маленький, вытянутый, вот все пальчики как бы сросшиеся. И вот такая ласточка маленькая. И она очень шустренько, она завязывает ботиночки, и у нее все так более-менее нормально. Это, знаете, был тяжелый момент вот для меня лично. Практически шоковое состояние. Это впервые, когда к нам привезли мальчиков после Чечни. И когда я увидела эти искалеченные нижние конечности, вот они сидели все в небольшом помещении на банкетках, и вот у кого что вместо ног свисало, а у некоторых вообще ничего. Вот сидел обрубочек, который не мог ничего, ни встать, ни сесть. И вот с ним папа нянчился. Вот он его клал, там снимали мерку, он его сажал, он его пересаживал. Ну, зрелище просто... Ну, я не знаю, это, конечно, не для слабонервных. Это видеть невозможно. Вот, а так все остальное как бы достаточно спокойно. А потом моральное удовлетворение, я вам говорю, что это ни с чем не сравнимо. Вы даже себе не представляете, до какой степени бывает приятно, бывает тяжелейший день. И народу много, и люди были тяжелые. И вот в конце кто-то приходит, образ забирает, говорит: спасибо.
Вы слушали передачу Тамары Ляленковой «Культура обуви». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В австрийском издательстве «Der Conte Frei» на английском языке вышла книга киевской журналистки и актрисы Елены Чекан. Это главным образом ее интервью с европейскими интеллектуалами об Украине. Андре Глюксманом, Вацлавом Гавелом, Валентином Сильвестровым, Кшиштофом Зануси и другими. Елена Чекан умерла в 2013 году. Ее голос сохранился у меня в архиве «Поверх барьеров». Мои любимые пластинки. Ноябрь 2009 года.
Я нашла у себя таких три истории пластиночных, которые, ну, вот так вот со мной всю жизнь. Первая история со мной приключилась в Москве, тогда поступала в Щукинское училище, и одновременно я совершенно, вот, не знаю, по-черному или по-белому, я влюбилась в одного достаточно известного югославского поэта. Ну, сказать, что он был красив, это вообще ничего не сказать. Он был невероятно красив, и он был очень талантлив, он обезил еще ко всему прочему весь мир, потому что еще был и журналист-международник. Но он был намного старше меня. Поэтому он не мог не видеть, насколько я влюблена, но он очень жестко держал дистанцию. И вот мы были с ним на концерте Гарри Гротберга. Сидели мы в первом ряду. Я не знаю почему, что вот когда началась баховская токката и фуга ре минор, я вдруг зарыдала. Я думаю, что я кричала. Может быть, я говорила, но мне кажется, что я кричала. Я кричала, что я его люблю, что мне абсолютно все равно, что будет потом, что я взрослая, что он не имеет права мне отказать, что я хочу, чтобы он был моим первым мужчиной. Просто помню прикосновение огромного, большого, белого накрахмаленного платка. Вот он утирал мне слезы, сопли. И когда я подняла на глаза, я увидела, что он плачет. И я поняла, что это все, что ничего никогда не будет. Вот я сейчас еще заплачу, нифига себе, да? И вот на следующий день мы с ним обедали в ресторане «Прага», и он мне вынимает пакет, пластинку вынимает. Он и купил в «Березке», потому что это действительно тогда был дефицит. Это был Гарри Гротберг. Это был Бах на одной стороне, другой был в стороне Мессиан. И я тогда взяла ножик. Я все соскоблила, все, кроме вот этой баховской токаты и фуги. Он жив еще. Когда я была в Македонии летом, я хотела к нему слетать. Но когда я узнала, что он не выходит из дому, когда я узнала, что он ослеп совершенно, и что он очень болен, я поняла, что мне нечего сказать. Потому что сказать ему, что я его любила всю жизнь, это неправда. Понимаете, если бы он каким бы ни был стареньким, но я тоже не молоденькая, я бы очень хотела его видеть, но я подумала, что для него это будет огромная печаль, потому что он тогда был, ну, это был как... Он был Рихард Цорге, понимаете? Вот он огромный, красивый, он был такой... Вы знаете, тогда были очень плохие отношения с Югославией, 70-е, 70-е, вот где-то тогда это было. Ему трудно было приехать в Москву, он приехал как журналист-международник. Так, зарыдаю сейчас. Это не было, вот, что я вот хотела ребенка от этого человека, какие-то не было прагматики. Но я хотела вот все отдать, все, что было, а у меня больше ничего не было. Вот и все, я была девчонкой. Ну, тогда, в то время, это считалось очень важным. Это считалось каким-то большим достоянием, вот, девственность. И вот я хотела, чтобы это было его. Где
где-то через года полтора после этого, я уже была студенткой Щукинского училища, и у меня был молодой человек, с которым я встречалась, из очень странной семьи. Его родители вскоре после войны приехали из Франции. Они из белой эмиграции. В то время приезжали очень многие. Это называлось «Возвращение на родину». Приезжали из Аргентины, из Болгарии, из Франции. В этом была странность семьи. И он уже родился в Москве. И в это время, когда я с ним встречалась, вышла пластинка Вертинского. Ему очень хотелось родителям эту пластинку подарить. Потому что оказалось, что со всеми детьми, бог знает, в каких-то эмигрантских далях, они слушали Вертинского живьем. И я тоже принимала огромное участие в поисках пластинки. Но дефицит это невозможно было абсолютно найти. И вот однажды мы были с ним в кинотеатре, я думаю, что это был «Космос», такой вот полукругом, большой, амфитеатром, зимой. И я замешкалась, потому что дубленка, там шарфики, там всякие шапочки. И когда мы уходили, уже люди так вот двумя такими ручеечками спускались вниз. И вот мы проходим на выход, и я вдруг вижу большой пакет, завернутый в газету, прислоненный к спинке кресла. Я беру этот пакет, вот высоко поднимаю над головой, чтобы сказать, там, не знаю, товарищи, кто забыл, чье это. И вдруг, я ничего не говорю, я думаю, а вдруг это Вертинский. Что было дальше, я не помню. Вот по его рассказу дальше было следующее. Я стала рвать газету на пакете, потом он ничего не понял, я побелела и стала что-то заталкивать под дубленку и помчалась. Я бежала, он за мной, мы выскочили, он схватил такси, потому что он понимал, что что-то такое случилось невероятное, и мы приехали к нему домой. Меня колотило так, что он дал мне что-то горячее пить, но что он вообще ничего не понимал. А я очнулась с того, что у меня зубы стучали по чашке, вот с чем-то этим горячим, потому что я думала, что сейчас ворвется, ну не знаю, милиция, там какой-то спецотряд или что-то, потому что я понимала, что это воровство.
На солнечном пляже мне своих голубых пижама, девчонка звезда и шалунья, она меня сводит с ума. Под синий берсерк океана, на желто-лимонном песке, настойчиво, нежно, бирьяно я ей напеваю в тоске.
Я жду вас, как сна голубого, я что-то вижу вас в сонном бреду. Когда же вы скажете слово, когда вы придете ко мне? Ну, что-то вот такое. А заканчивается он, что когда вы придете ко мне, а она отвечает, я к вам никогда не приду. Он так это приду. Замечательно.
И взгляд опускаю устало, шепнула она, как в бреду. Я вас слишком долго желала, я к вам никогда не приду.
Ну и третья такая история пластиночная, это детская история, она связана с моим сыном, у нас очень много пластинок. Вот, не знаю, это не кровать, конечно, ложа, на которой мы с вами сейчас сидим, оно забито совершенно пластинками. У нас винила где-то, ну, я думаю, 1500, а может быть и больше, то есть никто никогда не считал. И, конечно, в основном это классика, но, конечно, есть джаз, очень много джаза, есть Битлз, что-то есть из эстрады, которое случайно вот как-то так попало, но не собирали никогда. И когда я ожидала ребенка, для меня было невероятно счастливое время, потому что я бездельничала, я читала книги и слушала музыку. Муж был на работе, и, наверное, десятке, которая была в животике, наверное, это нравилось, потому что он крутился, он вертелся, вообще лупил меня маленькими этими ножоночками по печенке, кувыркался, я его так успокаивала, поглаживала, и мы с ним вместе слушали музыку. И вот, когда он родился, конечно, появились детские сказки, но вот из всего этого невероятного количества пластинок он выделял две. Две у него были любимые. Одна называлась «Дядя Вальди», то есть Антонио Вивальди, а вторая — «Дядя Любица». А почему Любица? Потому что певец такой югославский, Ивица Шерфизи, и такая незамысловатая песенка, но припев был такой: «Любите, пока любится», что-то такое, «Целуйтесь, пока целуется». Вот это вот «Любица» назывался «Дядя Любица». Я страшно была огорчена, это даже не то слово. Я очень переживала, потому что я считала, что дурной вкус у ребенка. Это кто-то из друзей принес пластинку. Да, она была симпатичная, но ну как, ребенок вдруг нравится это ему.
Надо в любви советовать, кто
кто любит, тот сам разберется. И песня моя поэтому с припевом таким поется. Любите пока, любится.
У нас сейчас старый ВЭФовский рижского завода крутилка испортилась. Настоящая проигрывается для винила. Это очень дорого. И вот мы хотим себе сделать на Новый год такой подарок. Уже почти все деньги у нас есть. Поэтому вот временно не слушаем, поэтому временно мы с вами сидим. Мы просто сидим на, я не знаю, на музыкальной сокровищнице.
Архивная запись 2009 года. Елена Чекан умерла в 2013 году. В самом конце 2015 года в Австрии вышла книга ее интервью с европейскими интеллектуалами об Украине в переводе на английский язык. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Авторы и ведущие «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.